Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Информационный канал у нас впереди. А значит, в течение часа мы будем с вами обсуждать самые последние новости, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что «Нью-Йорк Таймс» рассказала о данных разведки США о происхождении коронавируса. В Москве подняли возрастной порог для имеющих право на выплаты при рождении ребенка. Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии. Здесь, конечно, интересно поговорить о безопасности ли, во-первых, сам сейчас режим Башара Асада, и каковы позиции Российской Федерации в этом государстве. И в конце о Дептрансе Москвы, который сообщил о снижении, вернее, Дептранс Москвы сообщил о снижении трафика на фиолетовой ветке метро, которая считается самой загруженной. Теперь, видимо, она таковой не считается. Важно поговорить, а надолго ли такой эффект, и заметили ли вы, те, кто пользуется фиолетовой веткой метро, что трафик там стал действительно легче. Наши координаты 7373948. Это телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал, стрим мы запустим на «Умных парнях». Говорить будем сегодня про Белоруссию. Ну а сейчас у нас с вами есть минутка, чтобы о движении в городе поговорить.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе рабочее. За городом движение тоже рабочее. Но все-таки пробки есть и довольно серьезные. В условиях еще того, что сегодня штормовое предупреждение в Москве. И уже сейчас вот эти смски приходят, что гроза ожидается. Поэтому, возможно, к 7 часам, к 6 часам, 8-7 баллов нам Яндекс обещает. Итак, третье транспортное кольцо. Самое серьезное затруднение от Нижних Мневников, если по внутренней стороне смотреть, до съезда сюда к метро Красносельская. В обратную сторону пробка начинается чуть дальше за шоссе Энтузиастов и заканчивается пробка в районе Хорошовского шоссе. Также в районе Кутузовского проспекта съезда, здесь около метро Деловой центр. Здесь загруженное движение. И самая серьезная вот сейчас проблема – это узел в районе метро Тульское, Варшавское шоссе, вот здесь вот. Потому что, ну, даже непонятно, кстати, почему. Просто, видимо, много машин, ну, еще, наверное, дорожные работы. Есть значок опасного участка. Так, смотрим по Московской кольцевой автодороге. Что здесь, какие основные проблемы? Лосиный остров, внешняя сторона тяжелая. Между Осташковским шоссе и Дмитровским шоссе. Внутренняя сторона не очень хорошо едет. Радиальная магистраль в Железнодорожном. Вам придется постоять. Балашиха пока, кстати, едет, только тормозит в районе Старой Купавны. Люберцы тормозят, но там расширение Октябрьского проспекта сейчас ведется. И на Врезанское шоссе вы начнете стоять от эстакады в районе метро Котельники. И закончите вы стоять, сейчас я вам даже скажу, где, в районе поселка имени Тельмана. Так что терпение вам на дорогах. А пока слушайте нас.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Почему-то 316-й решил подискутировать, говорит, что нет такой страны Белоруссия, может Беларусь? Нет, есть такая страна Белоруссия, и есть Республика Беларусь, вот. Так что и та, и другая страна, а это одна страна, они существуют. Разведывательное сообщество США располагает некоторыми данными, благодаря которым, вероятно, можно будет определить происхождение чего? Происхождение коронавируса. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, для изучения этих сведений необходим компьютерный анализ. Речь идет о таких данных, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки там коронавируса. Кроме того, в Белом доме рассчитывают, что союзники США смогут подключить свои разведывательные сети для получения дополнительных данных о лаборатории и работе. Ранее президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении коронавируса. Полученные результаты хозяин Белого дома обязал представить в течение 90 дней. Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Официально говорится о том, что это произошло на рынке морепродуктов. Потом Всемирная организация здравоохранения посылала целую делегацию международную в Ухань. И тогда специалисты пришли к выводу, что нет оснований полагать, что коронавирус имеет, вот этот COVID-19 имеет искусственное происхождение, SARS-CoV-2, прошу прощения. Вот. Но так или иначе поступают сообщения о том, что разведка, например, Соединенных Штатов Америки, она прорабатывает варианты того, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. Алексей Грановский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, с нами на связи. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, сохраняется ли все-таки дискуссия в ученом сообществе о происхождении коронавируса или нет?
Ну, это интересный вопрос. Я бы не сказал, что эта дискуссия сохраняется именно в ученом сообществе. Это как бы считается неприличным обсуждать, уж не знаю из каких соображений. Но в социальных сетях ученые об этом говорят. Это так. Угу. Ну и, в общем, есть две версии, которые, мне кажется, ну, равновесомыми. Это естественное происхождение, потому что вирусы, они крайне склонны к изменениям, к рекомбинации, вставкам кусков генетической информации и мутированию. И всякие чудеса в случае РНК, содержащих вирусов, они возможны. Там чего только не может быть.
Так.
Но есть и версия, ну, не менее, пожалуй, что весомая, что этот вирус, над ним работали в Ухане с целью изучить, как вот какие-то искусственные рекомбинанты, измененные варианты вируса смогут заражать культуру клеток человека. Угу. И там либо произошла утечка, либо кто-то заразился. Потому что, как сказано у Жванецкого, может быть, помыть руки тому пацану, который колбу держит. Угу. Всегда человеческий фактор способствует тому, что такие вещи возможны. Вот за историю последнего времени было огромное количество утечек различных патогенов из лаборатории.
Алексей Анатольевич, ну как здесь быть в условиях того, что и Всемирная организация здравоохранения отправляла своих людей туда, и Китайская Народная Республика, или все-таки мы понимаем, что это дело ближайших, может быть, даже нескольких десятилетий, что когда-то нам по-настоящему что-то правильное и правдивое скажут, или все-таки это версия действительно тоже отрабатывается, или на ней крест поставлен?
Ну, во-первых, Всемирная организация здравоохранения – это такая весьма политизированная и политкорректная организация. Она делает много полезного, но там много ритуальных телодвижений. Угу. Вот приехала комиссия туда, ну, было принято какое более политическое решение. Им, конечно, не показали никакие лабораторные протоколы, никакие журналы, электронные или иные. Ну, это некое такое соглашение. Не раздувать скандал. Это очень характерно для этой организации. Знаете, как в старые советские времена приезжала комиссия в части, там солдаты красили масляной краской траву, чтобы все красиво было. Ну, так и здесь. Им что-то показали, что-то объяснили. И, видимо, ну, есть какое-то незримое соглашение. Так что тут польза от их работы я не видел с самого начала.
То есть нет дыма без огня, с вашей точки зрения? Вот, даже
я не знаю. Ага. И мы этого не узнаем, пока, скажем, не придет какой-то человек из каких-то соображений, который работал в этой лаборатории, и даст показания, например. Или, например, китайская сторона, во что я не верю, передаст вот эти данные, над какими вирусами работали, что сделано. Но это будет скорее свидетельствовать, но только если они действительно проводили такие эксперименты, это оправдает версию искусственного происхождения вируса. Доказать, что они этого не делали, ну, как бы по журналам можно, но это очень косвенно. Хотя возможно.
С вашей точки зрения, сейчас все-таки по прошествии вот полутора уже лет, насколько детально изучен коронавирус, насколько SARS-CoV-2 понятен ученому сообществу?
Понятен, хорошо изучен. И началось это, знаете, еще вот когда появился вирус атипичной пневмонии, а через несколько лет появился вирус ближневосточного острого респираторного синдрома MERS. Вот тогда были выделены большие средства, и коронавирусы начали изучать очень пристально. И, кстати говоря, уханьская программа изучения коронавируса отсюда же начала. Но, тем не менее, вирус этот очень капитально изучен, и тут я никаких проблем не вижу. Загадок тут, пожалуй, что нет. Загадки, скорее, такие, знаете, не молекулярно-биологические, а эпидемиологические, терапевтические. Вот почему такая инфекция у одних людей, у других групп людей, почему настолько парадоксальные течения, вот это все предстоит выяснить. С точки зрения структуры, экспрессии генома, молекулярно-биологических всяких вещей, очень хорошо он изучен.
А наш слушатель 765-й говорит, почему не контролируют биолаборатории, а я перефразирую, скажу, а насколько биолаборатории в целом находятся под международным контролем, или это прерогатива национальных государств, национальных властей?
Национальных государств, хотя там есть, конечно, регуляции строгие, но вы знаете, вот мне доводилось читать материалы, я в пересказе их расскажу, я точно не знаю, но я читал, что там вот при работе с коронавирусами в Ухане был примерно такой уровень защиты, как в стоматологическом кабинете. Не очень высокий. Там есть несколько уровней защиты, и вот сейчас там, там какой-то очень высокий уровень установили, и его предъявили комиссии ВОЗ. А вот когда эта работа начиналась, там все это было не так строго. И это, конечно, нехорошо. Это должно контролироваться, если это возможно, международный контроль. Было бы замечательно. Но всегда имейте в виду, что даже если работают в космонавтских костюмах люди, то они всегда сдвинут маску, чтобы почесать нос, выйти покурить. Человеческий фактор никто не отменял.
Алексей Анатольевич, а
насколько... И учтите еще одну вещь, еще одну важную вещь. Любая работа в этих мощных костюмах защиты, она в 3 раза медленнее и крайне дискомфортна. Поэтому люди могут, я не говорю, что это сделали в Ухане, я этого не утверждаю, но люди стремятся эти правила не соблюдать. Посмотрите, как у нас сейчас носят маски, например. Ну, элементарное средство, которое действительно дает результат. Под носом в лучшем случае носят. Редкие люди соблюдают эти простые правила. А насколько тяжело соблюдать сложные правила, давайте себе представим. Значит, тут нужно предельное внимание к таким лабораториям, гласность и контроль. Я это нахожу очень важным. Но еще важный вопрос, что нам делать? Знаете, вот откуда появился вирус, это интересно. Но это нам интересно, ученым интересно. А для всех нас, сограждан, важно сейчас вакцинироваться теми, как я считаю, безопасными и эффективными препаратами, которые есть у нас в России, и не ждать никаких чудес, потому что эта эпидемия еще никуда не ушла.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Принято. Алексей Аграновский был с нами, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Говорит, что в основном происхождение коронавируса, конечно, интересует ученых, а что касается граждан, то тут прерогатива именно у граждан уже по вакцинации. Но другое дело, что вот вам интересно все-таки сейчас, вы продолжаете ломать голову над тем, какое происхождение имеет коронавирус. А самое главное, почему, например, когда высказываются гипотезы об искусственном лабораторном происхождении коронавируса, люди сразу впадают в такую неистовую тревожность и испытывают вот эту вот тревожность. С чем это связано? С тем, что это что-то действительно неизвестное и априори сразу, если лабораторное происхождение, значит, что-то убийственное или что? Почему мы говорим о том, что если вот, ну, не доверяем официальной, например, версии Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что у нас нет оснований полагать, что имеет искусственное происхождение, а значит, что мы больше боимся, мы будем больше бояться, если узнаем, что этот вирус, например, искусственного происхождения, вот как то говорит, что, значит, Нью-Йорк Таймс рассказывает о данных разведки США о происхождении коронавируса, может быть, можно будет определить происхождение коронавируса, нужно сведения, необходим компьютерный анализ, ну, то есть, а что принципиально изменится? 7373-948, телефон прямого эфира, ведь, по крайней мере, алгоритмы лечения COVID-19, они приняты и они отработаны. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, да. Скорее всего, почему народ пугается? Потому что знает про такие вещи, как, например, Эбола и все остальные, которые были сделаны искусственно. Ну, естественно, коронавирус...
А лихорадка Эбола прям точно искусственная?
ну она же, вирус. Да, сделанная была специально.
Кем?
В лабораториях. Я просто говорю о том, что, кстати, ваши специалисты говорили, которые вам звонили. И они сказали, что она искусственно выращена уже была, доделанная. Поэтому если такую кобру забьют, наверное, больше народ
погибнет.
Но
здесь, смотрите, другая, все-таки коронавирус отличает от лихорадки Эбола, ровно то, что лихорадка Эбола действовала вот сразу на ограниченном, как, по ограниченной площади, и сразу смертоубийственно, вот практически. То есть у нее летальность гораздо выше, например, чем у коронавируса. А Денис говорит, если искусственный, значит, должен быть антидот. Ну, тут вам сразу будут говорить, что, может быть, не доделали, может быть, еще что-то. И вот эти периодически всплывающие новости, что были какие-то врачи, которые заразились еще в ноябре или в октябре даже, уханьские какие-то врачи. А вот помните, еще был какой-то врач, который предупредил, что будет лихорадка, а его остракизму предали, но он потом умер, китайский врач. А потом китайские власти все-таки признали, что он был прав. Ну, что-то подобное. Другое дело, что, по крайней мере, Соединенные Штаты Америки пытаются моделировать это. Я не исключаю, что моделировать происхождение коронавируса и там те или иные версии пытаются прорабатывать страны другие. Но, как известно, расследования в любом случае любят тишину. Потому что мы понимаем, что та небольшая информация, которая выдается, она может выдаваться, ну, целенаправленно, чтобы или создать информационный шум, или действительно сообщить, посеять зерно сомнения, может быть, какое-то. Антидот для своих... Только для узкой группы, говорит Алла. Искусственный, значит, есть виновный в его разработке, говорит Иван Иванов. А вы считаете, что если вирус разрабатывают искусственно, значит, точно тот, кто его разрабатывает, это априори виновный человек. Так, что ли, получается, или нет? Или все-таки, например, если это искусственное происхождение, то виновен тот, кто допустил утечку. Это немножечко разные позиции, согласились. Но все-таки, возвращаясь, опять же, и к тезисам наших собеседников, которые говорили, что нет, это не лабораторный, а природный вирус, а другие, потому что далеко не все вирусы, вообще существующие на планете Земля и в животном мире, мы изучены нами. Вот. А Всемирная организация здравоохранения тоже придерживается такой логики. А разведсообщество США хочет компьютерно моделировать, чтобы точно, наверное, точно понять все-таки, откуда взялся SARS-CoV-2.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве подняли возрастной порог для имеющих право на выплаты при рождении ребенка. Теперь получить дополнительные деньги смогут семьи с обоими родителями не старше 36 лет. Ранее это право имели супруги в возрасте не старше 30 лет. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. При появлении первенца размер выплаты составит 90 145 рублей. А второго 126 тысяч рублей, так, 203 рубля, и третьего и последующих детей 180 290 рублей, указано на сайте мэра Москвы. Нина Русанова сейчас будет с нами на связи, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем населения Российской Академии Наук. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина Евгеньевна, скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то статистика, которая бы показывала, как много родителей вот одного и того же возраста, чтобы они укладывались в эту узкую группу. И почему с точки зрения экономики нужно планку такую делать, что оба родителя должны быть определенного возраста, а не так, что вот одному может быть 36, а другому может быть 46, но они тоже претендуют на эти деньги?
Ну, статистика, безусловно, есть, только она очень динамичная, и как бы не имеет смысла ее приводить, она же меняется буквально каждый месяц, да, потому что каждый месяц меняется число родившихся у родителей разного возраста. Ну, планку, конечно, надо поднимать, потому что стареет у нас рождаемость, стареет, вот, а дети, дело затратное, и поэтому для того, чтобы их воспитывать, всегда нужны средства. А если первый ребенок рождается там не в 20, не в 25, а в 35, а может даже и в 40, теперь все чаще и чаще, то, конечно же, вот это вот поднятие планки, оно имеет под собой довольно серьезные такие экономические и социальные основания.
Нина Евгеньевна, а может быть в политику государства в том числе входит, чтобы поддерживать вот именно совсем молодые семьи, или призывать, я не знаю, там, рожать до определенного возраста. Но то есть чем это обусловлено? Ведь по факту разница в возрасте – это довольно нормальная история. И у человека, у женщины, например, 25, а мужчине, может быть, 38. И для них обоих, вот, они молодые родители. Все равно они попадают под категорию молодых родителей. Но почему-то не, по- попадает под категорию, кому можно там 110 тысяч рублей дать?
Ну, знаете, так, может быть, когда-нибудь так и будет. Все будет зависеть от того, какая будет вот доля таких родителей. Вы правильно задали вопрос в самом начале, да? Вот какая будет доля? Если у нас вдруг массовые рождения начнутся вот именно в таком вот возрастном интервале, все-таки сейчас они, ну, слава богу, помоложе, да? Вот. Конечно, лучше, когда, по крайней мере, так говорят акушер-гинекологи. Эти говорят, что лучше вообще всех детей там дорожить до 23 лет. Вот только непонятно вообще, как можно успеть это сделать, родить троих в этом возрасте. Ну, ладно.
Если только сразу. Такое тоже может быть. Скажите, пожалуйста, почему сложно экстраполировать опыт, например, Москвы на другие регионы?
Да, экстраполировать-то на бумаге можно, только вы же понимаете, что все упирается в финансовые возможности. В регионах же они разные. У нас есть регионы, где, которые, скажем так, даже более богаты, чем Москва, но гораздо больше у нас тех, кто существенно более низкие бюджетные возможности имеет. Поэтому экстраполировать-то можно, но будет ли это решено? Ну, ведь смотрите, там, насколько я помню, вот вся эта сумма, она соответствует 5 прожиточным минимумам, да, московским. Да. А ведь прожиточный минимум-то в каждый регион тоже свой. Поэтому вот, на мой взгляд, было бы грамотно привязать их именно к количеству прожиточных минимумов. А уж сколько их получится, ну, какой минимум, столько и получится.
Нина Евгеньевна, а такая политика социальная вот в виде выдачи денег за каждого последующего ребенка, но это же единовременная выплата, она имеет какой-то КПД? То есть она стимулирует? Она стимулирует людей, как
КПД,
вы считаете?
Да, вот я впервые встретилась с таким измерителем демографических результатов.
Так.
Для меня что-то это из физики. Очень тяжело для меня науки, например. Ну, наверное, можно, в общем, да.
Это все связано, Нина Евгеньевна, все связано.
Нет, я не спорю, я не отрицаю, конечно. Да, я вас понимаю. Ну, в принципе, конечно, в экономических каких-то терминах это можно определить как соотношение затрат и выпуск. Да, есть такие модели.
Да.
Вот это для нас более привычно. Я думаю, что, конечно, можно это посчитать, вот, может быть, даже кто-то это и делал, но я думаю, что здесь, наверное, даже важно не столько вот этот вот результат, там, больше 50% или меньше 50%, да, будет КПД, как вы сказали. Здесь важна вот сиюминутная какая-то поддержка в текущей ситуации, потому что, ну, очень необычные во всех отношениях. Вот, и чего что думать о том, как это... То есть думать, конечно, надо, но вряд ли это встанет, выйдет на первое место. Тут самое главное, чтобы вот сейчас в этой достаточно тяжелой, своеобразной, необычной ситуации все-таки вот эти вот социальные, ну, скажем так, негативы были меньше.
Понятно. Спасибо
чтобы
большое.
Чтобы легче было таким семьям. Ну, вот все-таки нельзя разделять экономическое и социальное, если мы говорим о детях.
Да, спасибо большое, Нина Евгеньевна. Принятая Нина Русанова была с нами на связи. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем населения Российской академии наук. Господи, какой сложный у вас ник, простите. Кива я вас буду называть. У меня за неделю до того, как родился первый ребенок, жене исполнилось 30, и мы были в пролете с первыми выплатами. Теперь ждем второго, но скоро нам уже 36, а пополнение ожидается зимой, так что снова выплаты мимо нас. Какой кошмар. Но зато у вас детки, видите как, в любом случае. В конце концов, да, сейчас же повысили просто ценз возрастной, и вы все равно в пролете. У соседа жена в 42, второго родила, говорит Денис. Молодые родители встать на ноги еще не успели, а если родителям под 40, они, скорее всего, встали на ноги, и зачем государству сажать эту семью себе на шею, говорит Алла Северная Тушина. По-разному бывает, Алла. Бывает, что люди там теряют работу, например. А на ноги сейчас можно встать и, судя по активности всяких блогеров, которые зарабатывают едва ли не сопоставимые с какими-нибудь топ-менеджерами компаний деньги, можно встать и гораздо раньше. Так, а что тут еще? Надо было до 60 бы завел ребенка, довели до пенсии. 7373-948, вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Как только... Да, это Борис из Запрудня.
Да.
Как только появился вот этот вот коронавирус в Ухане...
О, Господи, при чем тут коронавирус в Ухане? Бог с вами, мы уже про детей и про деньги. Потому что в Москве подняли возрастной порог для имеющих право на выплаты при рождении ребенка. Так что, товарищи, если вдруг вы собрались, у вас есть еще время. Потому что самое главное, чтобы вам обоим было до 36 лет. И тогда за первого 90-145, за второго 126-203 и за третьего и последующих 180-290 рублей. Вот такие деньги. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, по поводу рождения, какой резонанс вызвала новость? Зачем вообще считать возраст родителей? 556-й спрашивает. Ну, с точки зрения государства это важно. 597-й. Почему все детские товары, питание, даже игрушки дорогие? Бизнес? Ну, есть и дешевые, и дорогие. Давайте вот так вот говорить. Есть и дешевое питание неплохое, есть и дорогое питание, есть дорогие игрушки, есть дешевые игрушки. Так, Алла говорит, государству интереснее, чтобы рожать начали раньше, поэтому поощряют молодые семьи. К тому же, по сравнению с возрастными родителями, больше вероятность, что они не успели встать на ноги. Алина, так это для малоимущих семей только повысили. С чего вы взяли, Алина, повысили для малоимущих? Вот я открыла mos.ru специально для вас и увидела, что здесь ничего не сказано. Тут, правда, пока не изменили, к сожалению, вот этот возрастной ценз. В новостях уже изменили, а на сайте пока не изменили. Но здесь ничего не сказано, что это только для малоимущих. Здесь сказано, что родители-усыновители, оба имеющие место жительства в Москве, независимо от гражданства второго родителя, родители-усыновители, если один из них имеет место жительства в Москве совместно с ребенком в связи с рождением, усыновлением которого предоставляется госуслуга, а другой за пределами территории Москвы, одинокая мать, имеющая место жительства в Москве, единственный усыновитель. Ничего тут не сказано про то, что эти деньги выплачиваются только малоимущим семьям. Это другая льгота. Здесь речь идет о дополнительном единовременном пособии при рождении ребенка молодой семье. То есть статус молодой семьи уже подразумевает принадлежность к льготной группе граждан. Вот и все. Это не про малоимущие семьи. И кидают кусок 90 тысяч, плодите нищету, говорит Сигор. Но вы знаете, справедливости ради, я думаю, что те, кто рожают детей, и им государство дает 90 тысяч рублей, хоть зараз просто, я думаю, что они тоже не против. Даже я думаю, что те, кто получал 10-5 тысяч рублей в период пандемии, вне зависимости от, на детей, вне зависимости от того, какой доход, там, миллионный или копеечный, они тоже были рады. Так что это смотря как рассуждать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Сирии Башар Асад избран еще на 17-летний срок. Действующего главу государства на выборах поддержал более 95% избирателей, сообщил председатель Народного совета Сирии Хамуда Сабак. Господин Асад занимает пост президента с 2000 года. За Башара Асада проголосовали 13 546 860 человек. Победил он, получив абсолютное большинство. Всего в выборах участвовали 18 миллионов граждан. Явка составила 78%. Другие кандидаты, экс-министр по делам Народного совета, член партии социалистов-юнионистов Абдалла Салюм Абдалла и представители внутренней оппозиции Махмуд Ахмад Мураи, они получили по 1,5 и 3,3 соответственно. Выборы прошли 26 мая, продлились они, работу участка продлили на 5 часов, потому что явка была высокая. Голосование США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Турция заявили, что выборы не будут свободными, не будут честными. Ну, то есть, заранее сказали, что, видимо, у них вопросы к этим выборам. Кирилл Семенов на связи с нами, эксперт Российского совета по международным делам, колумнист издательства «Аль-Монитор». Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в безопасности ли сейчас режим Башара Асада по сравнению, например, с 2015 годом?
Безусловно, по сравнению с 2015 годом положение режима Башара Асада гораздо более устойчивое. То есть ему как минимум не угрожает какая-либо военная угроза со стороны вооруженной оппозиции. То есть в отличие от 2015 года, такой вариант развития событий, как то, что, допустим, нынешний сирийский режим проиграл бы гражданскую войну или должен был, например, уступить какие-то территории в итоге.
Но все это
этого нету.
Но все это благодаря тому, что есть Российская Федерация, и теперь Российская Федерация – это щит, меч, шлем Башара Асада. Я правильно понимаю?
Ну, во многом да. Безусловно, без поддержки Москвы у Асада ситуация была бы гораздо менее стабильно, он бы не мог как минимум, да, проводить операции против Идлиба, да, против других районов, и угроза все-таки оставалась, да, если, допустим, неожиданно вдруг Россия уйдет, то, конечно, его положение сильно изменится.
Но мы же понимаем в любом случае, что Россия не уйдет, по крайней мере, есть Тартус, есть Хмеймим, который и для нашей страны стратегически важны, именно присутствие там. Но каковы перспективы существования сирийского государства в том виде, в котором оно существует сейчас? Потому что в данном случае, ну, победил Башар Асад, а дальше-то что? А что с Сирией?
Ну, я думаю, на протяжении какого-то определенного количества лет, ну, как минимум еще одного президентского срока, скорее всего, этот режим сможет устоять, да, это, конечно, не только поддержка России, это, конечно, во многом именно поддержка Ирана многое будет значить, потому что, несмотря на тот кризис, который происходит в Исламской Республике, Иран по-прежнему оказывает Асаду серьезную экономическую помощь, в частности, по поставке нефти, передает ему финансовую поддержку и тому подобное. Здесь тоже он поддерживает его устойчивость, и вот Россия совместно с Ираном, конечно, смогут еще в течение ближайших как минимум 7 лет удержать, да, режим Асада на плаву, несмотря на серьезные внутренние проблемы, да, это и коррупция, это, собственно, продолжающий репрессивный аппарат, это на самом деле так называемое тихое недовольство, да, населения, которое просто об этом боится говорить, но многие недовольны той позицией, которая сейчас там происходит. Но пока что все-таки будет удаваться, да, удержать страну от нового социального взрыва. Да, скорее всего, благодаря поддержке именно вот России.
Понятно, но я помню, что оценивали, по крайней мере, по-моему, в полтриллиона, как минимум, долларов, это первичные дотации государства на восстановление. То есть пока сейчас это все равно страна, которая частично контролируется Турцией, частично контролируется Сирией. И возможно ли, что, скажем так, вот этот вот раздел приграничный, он уже произошел, и так оно и будет? Или что? Какая перспектива?
Да, да, статус-кво будет, я думаю, соблюдаться вот такой, как сейчас. Мы Сирию будем наблюдать, я думаю, в ближайший президентский срок, да, Башара Асада. И, соответственно, конечно, надо иметь в виду, что проблемы будут накапливаться, проблемы будут постепенно, да, не собираться комом, потому что если не проводить новых реальных структурных реформ, не только экономических, но и политических, то, естественно, это в том нынешнем виде режим Башара Асада по большому счету обречен. Так, он не имеет просто-напросто перспектив для развития. Естественно, как известно, именно стагнация, постоянная стагнация приводит к новым социальным взрывам. То есть он в таком виде еще может существовать определенное количество времени, но никаких перспектив, да, у него нет. И вот именно этот фактор, скорее всего, и будет сказываться на устойчивость.
Но, смотрите, перспектива социального взрыва. Мы помним, что именно на этом зиждилась в том числе идеология запрещенного экстремистского исламского государства, что к себе бойцов они приводили на волне вот этих вот арабских весен многочисленных, что нет перспектив, нет развития никакого, поэтому идите сюда, там, ну, что-то такое. Вот в данном случае...
Я бы так не сказал, все-таки исламское государство это более сложное, это там все-таки именно исламский фактор. Именно...
Исламский фактор, безусловно, но...
Она просто воспользовалась этой ситуацией.
Конечно.
Уже воспользовалась теми протестами, теми вот силами, которые уже выступили.
Есть сейчас, как бы, Сирия готова предложить будущее своему народу или что? Вот где гарантия того, что там не будет нового социального взрыва, коим могут воспользоваться какие-то, не знаю, спящие экстремистские ячейки, если они там есть?
Нет, гарантии нету, их не будет в ближайшее время, пока эта ситуация сохраняется в таком виде, как сейчас. И, в конце концов, резолюция 2254 Совета Безопасности ООН, где прописаны все шаги, которые надо было сделать еще в 2015 году, это создать новый инклюзивный переходный орган со всеми полномочиями исполнительной власти, который бы уже осуществлял конституционную реформу, а потом бы уже были проведены выборы. Да. Естественно, пока что никаких гарантий нет, и возможно любые повторения любых сценариев. Но опять же, я говорю, это все пока это не сейчас. Да. То есть это все-таки должно накопиться, это должно созреть новое вот это, скажем так, поколение оппозиционеров-революционеров. Пока этого мы не видим.
Кирилл Владимирович, здесь еще важно понять, а есть перспектива того, что Сирия все равно вновь восстанет и станет таким городом-садом?
Да, конечно, есть. Конечно, есть, но это для этого должно пройти гораздо больше времени, и это произойдет явно не во времена правления Башара Асада.
А есть какая-то преемственность там? Ну, то есть формирует ли Асад некую преемственность? Алавитскую, может быть?
Ну, Асад пока что в том-то и дело, что пока что режим завязан на Башар аль-Асаде. Но, конечно, нельзя исключать, что возможно какие-то внутренние, да, там, изменения. То есть из-за того, что сам Башар аль-Асад пытается все больше и больше концентрировать власть вокруг себя, это и дело Рами Махлюфа, да, его двоюродного брата, которого он забрал многие капиталы, и других так называемых магнатов. Естественно, там зреет недовольство именно в его окружении, внутреннем кругу, поэтому пока что сам режим, он точно еще как бы не оформился в том виде, как он будет вести себя дальше, да, именно в политическом, структурном плане. Поэтому там, возможно, конечно, любые изменения. Это могут быть как репрессии, например, Асада против возможных конкурентов, в которых он будет видеть свою угрозу, либо, наоборот, попытки какого-то переворота. Вот в этом случае, конечно, определенные угрозы именно самому Башару аль-Асаду есть, но это не значит, что режим сам изменится, да, то есть это может сохраниться тот же самый режим, который мы видим сейчас под эгидой партии БАС, просто там, возможно, будут какие-то другие люди.
Угу. А чем он привлекателен народу? Безальтернативностью? Чем Асад привлекателен своему народу? Безальтернативностью или чем?
Нет, ну он пока что, я не говорю, что он привлекателен, скорее он народ все-таки сирийский, даже алавиты, они к нему в большей степени сейчас, да, относятся, ну, негативно, просто, да, действительно, как правильно заметили, из двух зол, как говорится, выбирается меньше, и многие исходят именно из-за этого, да, то есть, что лучше пусть будет Башар аль-Асад, хоть какую-то сдает стабильность, чем оппозиция, но, тем не менее, это, опять же, если игра в долгую, вот, да, по такому сценарию, она все равно раньше или позже приведет к тому, что народ все-таки захочет выбора.
Понятно.
Кроме Башара аль-Асада был кто-то другой.
А вам понятна логика европейских стран, которые заранее уже призывают не признавать эти выборы?
Ну, безусловно, потому что есть, в конце концов, резолюция 2254, что любые выборы должны проходить после того, когда будет создан новый переходный инклюзивный орган исполнительной власти, который будет проводить конституционные реформы, да, а потом уже должны быть проводиться выборы. Ничего этого не было, и с формальной точки зрения они, конечно, такое мнение имеют полное право на существование, да.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам, колумнист издательства «Аль-Монитор». А сколько было претендентов? Трое, Денис, было претендентов. Я уже сказала, Башар Асад получает 95,1%. Так, другие кандидаты, это экс-министр по делам Народного совета, член партии социалистов-юнионистов Абдалла Салюм Абдалла и представитель внутренней оппозиции Махмуд Мураи, они получили по 1,5% и 3,3%. Соответственно, процента. Вот и все. Ну, а Соединенные Штаты Америки, Великобритания, страны Европейского Союза, они сказали, что заранее считают, что сирийские выборы не будут ни свободными, ни честными.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8%. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте к делам московским перейдем. Дептранс Москвы сообщил о снижении трафика на фиолетовой ветке метро. Если вдруг кто забыл, фиолетовая ветка метро – это вот Выхино, Котельники, Лермонтовский проспект. Так, утром в поездах Таганско-Краснопресненской линии стало свободнее на 6%, так как почти 8 тысяч пассажиров пользуются подземкой в другое время и минуют станцию Выхино. На линии будто запустили еще 5 поездов. Это результат проекта «Время ранних» и снижение стоимости проезда на казанском направлении железной дороги, сказано в сообщении Департамента транспорта Москвы. С 12 мая цену поездок на казанском направлении с 20 областных станций до сортировочной Электрозаводской и Казанского вокзала запущено. Это помогает разгрузить станцию метро Выхино, и многие переходили сюда с электричек. До этого были еще эксперименты по снижению стоимости, если люди выезжали, например, чуть раньше или чуть позже. Константин Венславович на связи с нами, он руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а надолго ли такой эффект?
Он продлится до тех пор, пока продлятся такие изменения. То есть это мероприятие как раз «Время ранних» и тарифы на казанском направлении. В принципе, он эффект такой не временный. То есть поскольку условия немножко поменялись, люди поменяли свои привычки и изменили свои маршруты. И, в общем-то, пока такие условия будут сохраняться, в общем, нет причин, чтобы люди возвращались обратно.
Но люди все... Да, понятное дело, что любой человек, я как человек, который примерно 20 лет проездил, 15 лет проездил через станцию метро Выхино, вот, я понимаю, о чем здесь речь, но мне важно понять все-таки, это благодаря... Скажем так, что лучше всего работает? Диверсификация маршрута, когда можно миновать эту станцию, просто воспользовавшись, например, электричкой? Или все-таки это, как вот были призывы, помните, была программа по снижению стоимости, если выезжаешь там на полчаса раньше? Но мне кажется, что вот эта история с выездом на полчаса раньше, люди же не от безделия едут в конкретное время, они едут просто, ну, потому что у них планы. Поэтому не очень понятно, да. Что здесь работает. Да.
Да, конечно. Но мне кажется, что все-таки больше работает, конечно, изменение тарифов на железной дороге, потому что, конечно, это существенно поменяло маршруты. А какой-то небольшой процент, в том числе и за счет программы «Время ранних», когда, конечно, можно было дешевле ехать раньше или позже, но мне сложно оценивать вот «Время ранних». Все-таки, конечно, люди ездят на работу там, к 8-9 утра, да. не от хорошей жизни, не от того, что им делать нечего. Но, конечно, это все-таки какой-то процент небольшой дает. Но будем ждать вообще запуска МЦД-3, нам обещают там, до 8% разгрузку Таганско-Сапрекинской линии. Думаю, тогда это вообще будет...
Насколько, Константин, мы понимаем, что запуск новых маршрутов приводит к равномерному распределению людских потоков? Или все-таки это эффект небольшой, потому что маршрут, например, новый, а потом все равно, ведь строится же больше жилья, людей больше сюда переезжают, и сколько линий метро все равно не строй, хоть, мне кажется, 200, рано или поздно они все равно будут выполняться. То есть насколько это стратегически, не то что верное, а стратегически гарантированное решение по разгрузке тех или иных узлов транспортных?
Ну, все-таки жилье строится не настолько с такой скоростью, чтобы заполнить у нас и одновременно и Таганско-Снапрестинскую линию, и железную дорогу, и все сразу. Все-таки, конечно, у нас не настолько гигантское объемы сейчас строительства, вот, по крайней мере, в восточном направлении. У нас сейчас Новая Москва активно застраивается, вот там действительно большой объем, но там и метро тоже активно строится, две линии. Больше всего эффект даст МЦД-3, когда вот,
так, сквозные электрички, так называемые, да.
Да, когда Казанское направление перейдет в режим работы метро, и с точки зрения удобства использования границы между электричками и метрополитеном практически сотрется. То есть будет абсолютно тот же уровень комфорта, что и на метро, и на электричке. И режим работы тот же, и отсутствие дневных перерывов, и те же тарифы, что и на метро. Вот это даст серьезную, конечно, помощь Таганско-Снапрестинской линии. Ну и плюс, конечно, запуск Большого кольца
БКЛ.
БКЛ на Нижегородской будет пересадка более удобная, то есть там можно будет ехать в разные стороны, и это тоже даст какой-то определенный эффект.
А что сделать с автомобильными магистралями? Как их разгрузить? Да.
Разгрузить автомобильные магистрали можно только пересаживая людей на общественный транспорт, к сожалению. Потому что это единственный в долгосрочной перспективе это все-таки единственный метод разгрузки магистрали.
То есть никакие хорды, ничего все равно не дают такого эффекта, это... как дополнительные маршруты общественного транспорта, я имею в виду железки.
Да, да, да. То есть автомобильное строительство, это, конечно, хорошо, это помогает, но глобально эта проблема не решает, потому что со временем, к сожалению, количество автомобилей, это очень... такая растянутая вещь, чем больше вы строите дорог, тем со временем больше на них появляется машин. И поскольку уровень автомобилизации, он практически бесконечен, может расти, и сейчас он очень маленький, а может быть очень большим,
так.
То чем больше вы строите дорог, тем больше вы привлекаете людей пользоваться личным автотранспортом, тем больше они выезжают на дороги, тем больше у вас пробок.
Понятно.
Эта проблема, конечно, не решается строительством дорог, это только созданием удобного общественного транспорта.
Ясно. Спасибо большое, Константин. Да, принято. Константин Венславович был с нами на связи, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Но здесь только так, другой момент. Если следовать вот этой логике, что чем больше дорог мы строим, тем больше автомобилей там оказывается, а не получается, что ровно такая же логика и с общественным транспортом. И так или иначе, чем больше веток метро мы строим, но при этом параллельно мы строим и жилье в тех районах, куда, откуда ведутся теперь эти ветки, то там больше народу и возникает. Больше народу этим пользуется. Другое дело, что, наверное, когда-то уровень развития дорожной сети и сети общественного, железнодорожного и подземного транспорта достигнут такого уровня, когда вот эти потоки примерно будут равномерные, когда не будет вот этих вот ужасных бутылочных горлышек, когда не будет этих пробок, когда не будет вот этой давки на станции метро Выхино, например. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны пассажиры фиолетовой ветки метро, товарищи. Пожалуйста, не все же мне вам рассказывать, в конце концов. 7373-948, телефон прямого эфира. Выхино, Котельники, Люберцы, Желебино, филиал АДА, говорит вещи недовольный Алексей Мороз. Нет, смотря во сколько поехать, кстати. Вот, вы знаете, дело в основном, конечно, в этом. Во сколько ехать, а сейчас действительно потоки так диверсифицированы, что можно, например, успешно из Люберец ехать до какой-нибудь станции метро, до платформы «Новая», пересаживаться тут на метро «Авиамоторная». Ну, диверсифицировать, опять же, собственный путь можно, чтобы он был разным и не таким загруженным. 7373-948. Другое дело, что, конечно, везет тем людям, у которых работа не подразумевает ежедневного прихода к 8 утра, тем самым посещение метро Выхино каждый день. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Руслан Тушинская, да. Это северное направление фиолетовой любимой ветки.
Да, в обратную сторону.
Это у нас МЦД построили, вообще все, ну не все, многие люди переключились с сиреневой ветки на МЦД. На МЦД, и очень удобно, все счастливы, едут, аккуратненькие, красивые вагоны. А то, что по поводу сети дорог, которые... У нас сеть дорог непродуманная. У нас в одних местах много дорог, в других вообще их нет. И поэтому чем больше... А то, что дорог строится и машин больше, ну, это какая-то странная логика.
Имеется в виду, как будто бы это стимулирует людей покупать машину, что вот и мне места хватит. Ну, как-то так получается. Не знаю, метро строят много, развязки становятся сложнее и больше, а пробки есть. Ироничная идея закатать всю Москву в асфальт, чтобы победить. Пробки становятся все более и более реальной, говорит Виталий Филипп. Ну, не совсем, мне кажется, концепция Департамента транспорта Москвы несколько иная. Не укатывать всю Москву в асфальт, чтобы здесь места хватало, а как раз концепция такая, чтобы развивать инфраструктуру общественного транспорта. И как представляется, вот, например, смотрите, на 6% свободнее уже стало утром в поездах Таганско-Краснопресненской линии. А это, наверное, уже достижение. 15 часов новости, потом продолжим.